Чудный вечер сегодня, такое единство, вот, гармония голосов, как будто нас сегодня тут 100 человек собралось. Знаете, когда мы летели, и мы пересадку делали в Чикаго, и потом, когда в Чикаго мы сели и до Мюнхена летели, через 2 часа стало темно уже. Вот, ночь. И, а самолет так летел тихо, спокойно, что даже не чувствовала, что он летит. Вот. Ну, я себе включил лампочку и читаю. Вот, читаю. А вдруг раз возле меня на колени склонилась, значит, стюардесса и спрашивает: «О, на каком языке ты читаешь?» Все. Вот, знаете, так приятно оказалось, что она верующий человек. Вот, то же самое. Вот, рассказала, где она живет, как она, что за работа у нее. Ну и так, знаете, приятно было. Потом, когда уже мы выходили, все, она говорит: «О, я буду молиться за вас, чтобы ваше путешествие и миссия была благословена для Господа». Так что вот такая неожиданная встреча и такой сюрприз прямо мы встретили как-то первый раз. Я никогда так не было, чтобы как этот раз. Так что, видите, если и в самолете работники, и я думаю, что и пилоты тоже есть верующие, вот, и стюардессы, потому что в некоторых компаниях, если человек, пилоты абсолютно неверующие, то, или, скажем, верующие, вот, то вдруг, если восхищение, тогда как получается, Бог возьмет пилота, а некому руководить, поэтому сажают вот для безопасности. Может, поэтому некоторые верующие люди и боятся летать на самолете, потому что они говорят: если восхищение и пилота восхитит Бога, а как же тогда? Вот, так что по этой причине некоторые не хотят в самолете летать. Хорошо, давайте мы сегодня посмотрим и порассуждаем немного, насколько нам время позволит. Знаете, мы имеем чудесные привилегии в результате жертвы Господа Иисуса Христа. Это просто, знаете, ну мы привыкли как? Мы привыкли, ну мы, наши грехи прощены, мы спасены, и дальше как-то мы не рассуждаем. Вот. Но вы знаете, что когда углубляемся в Священное Писание, то мы видим, что в действительности эти привилегии, которые мы имеем в нашем Господе, в результате Его жертвы, они просто превыше нашего разумения. Вот оно что. И когда мы осознаем об этом, читаем это, вы понимаете, тогда наше сознание, оно наполняется особым восторгом, хочется благодарить Его, хочется славить Его, хочется петь Ему. Даже, скажем, вот такая простая ситуация, что встретились мы двое верующие люди в самолете, и уже вот это вот то, что ты чувствуешь, вот это духовное родство, вот, не зная друг друга, оно уже как-то вселяется вот в такую уверенность, вот, бодрость, вот, дает вот такой стимул. Вот, как я вам говорил, что особенно эта поездка была как-то для нас, хотя мы не смогли полностью исполнить то, что там намечалось и все, но тем не менее, представляете, когда я увидел эту старушку, что ей 86 лет, и когда она говорит, 32 года молилась она, ну вы можете представить себе, одна в этом селе, никого родственников нету. И человек не теряет, скажем, надежды, человек не впадает в уныние, не в депрессию, как сегодня многие, немножко какая-то там проблема, уже все, депрессия, уже надо идти к психиатру, уже надо все идти. Все. А это 32 года молится. И когда мы пели общим пением, она не пела, она молилась, стоит она, и губы ее шевелятся, что она благодарит Господа. Вот эта привилегия, вот, которую мы имеем, понимаете, когда мы разумеем, что мы имеем в Господе, она в действительности наполняет наши сердца вот таким ликованием, торжеством и все, что забываются вот эти личные какие-то там проблемы, нужды, а у нее в действительности проблемы, все, она старенькая, у нее, никому ей помочь нету, этой женщины. Но это все забывается. Но, к сожалению, мы мало рассуждаем об этом, дорогие мои. Вот это проблема. И потому нам неизвестны эти привилегии, потому что мы мало рассуждаем. Вообще-то правильно, как можно рассуждать о том, чего ты не знаешь и чего ты не видишь? Это невозможно об этом рассуждать. Вот почему Господь наш говорит, исследуйте Писание, исследуйте. Да не отходит книга закона от уст твоих, поучайся. Помните первый псалом, блажен муж. И там дальше идет, а потом дальше. Но в законе Господа Бога воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И заметьте, и будет он как дерево, посаженное при потоках лил. Лист его не вянет. Все, что он не делает, все успеет. Вот оно что. Некоторые люди обижаются, говорят, о, где мне взять времени, чтобы что-то и для Господа делать? А псалмопевец Давид дает нам рецепт. Prescription пишет, вот оно что. Но в законе Господа воля его. Поэтому, дорогие мои, возлюбленные, спасенные люди должны знать эти привилегии. Они обязаны их знать, эти привилегии, которые дает нам, удостоил нам Господь Иисус Христос своей жертвой. Иначе, если мы не знаем этих привилегий, мы никогда не сможем утешаться Господом. Помните, Давид говорит, утешайтесь Господом. Мы никогда не сможем уповать на Господа, потому что мы не знаем этого. Посмотрите, Давид говорит, уставами твоими я утешаюсь. Реакция какая? Вот 118-й Псалом, 62-й стих. В полночь вставал я славословить тебя. Вы представляете, Давид, полночь, он настолько был проникнут вот этим сознанием восторга, что он не мог спать. Не потому не мог спать, что беда, и он становился, молился, Господи, дай, помоги. Нет, а вот этим наполненным восторгом было его сердце от того, что он видел в Господе Иисусе Христе, что он имел. Итак, давайте мы посмотрим на преимущество евангельского состояния христианина, евангельского, не какого-то там другого, именно евангельского. Посмотрите, 19 стих, что пишет апостол Павел своим братьям и по вере, и по плоти. Итак, братья, он говорит, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Потрясающее сообщение нам объявляет апостол Павел. Что это за сообщение? Посмотрите, мы имеем возможность не только к святому святых, но и входить в него. Да это никогда в голову ни одному еврею не приходило, чтобы в скинии войти во святое святых. Там и что? Только рукой притронулся к скинии, помните, Оза, и тут же пал мертвым. Те заглянули в крышку, подняли крышку ковчега, и то сколько тысяч Бог поразил. А Бог нам дает, посмотрите, Бог дает привилегию входить в присутствие самого Бога. Наисвятейшее место. Это не то, что крышка ковчега, и там эти два ангела крылами соприкасаются. Поэтому, дорогие мои, кто дал нам это право? Бог дал это право. Мы его не заслужили, абсолютно. Следующее, что он говорит, какую привилегию мы имеем? Первосвященника, мы имеем великого первосвященника нашего Господа Иисуса Христа. Так и говорит, вот там, здесь написано, мы имеем. Так вот, что там? Он, этот первосвященник, он берет нас за руку и вводит. В Израиле когда были старые первосвященники, которые уже много совершали служения, потом молодые, когда они подходил их возраст, когда уже они могли совершать. Так вот, первосвященник, который уже много лет отслужил, он берет его за руку молодого и ведет туда, в воде. Нас же за руку берет кто? Сам Господь Иисус Христос. Вот оно что. И он святой, ему можно. Ну, а мы-то как туда попали, в святое святых? Он, да. Правда, мы иногда наоборот думаем, что, ну, я туда, ну, а как он попал сюда? У нас наоборот получается. А в этом смысле, смотрите, мы говорим, он, да, он святой, в действительности, но как мы туда попали? Так вот, посмотрите, он взял наши грехи, абсолютно все, и он несет ответственность перед Богом за то, что он нас ведет в святое святых. Вы можете себе представить? А если бы Бог сказал, так кого ты привел сюда? А ну-ка, катись отсюда вместе со своим, там, называет по имени. Но Бог так не делает. Почему? Потому что он несет ответственность. Он взял наши грехи, взошел, помните, мы уже с вами говорили это прошлое, в святое святых, и он был принят Господом, потому что если бы он не был принят Господом, он бы никогда не воскрес бы. А так он воскрес, и он являлся, и люди его видели, как и израильский первосвященник, он с кровью кропления входил, и если Бог его принимал, то он возвращался живым. А если бы Бог его не принял, он бы его там поразил бы прямо. Так и здесь тоже. Это просто поразительно. Посмотрите, Христос понес ответственность за наше несовершенство. Ведь мы и до сих пор несовершенны, мы и до сих пор согрешаем. А он берет на себя ответственность и вводит нас туда, в присутствие Божье. Мы бы не могли бы. Вот как получается, он наш первосвященник. Следующее, что вытекает из этого текста, средства, при помощи которых осуществляются эти привилегии. Да, привилегии есть, но мы не всегда понимаем, а как они должны в жизни нашей осуществляться. Так вот, давайте мы посмотрим на средства, при помощи которых эти привилегии осуществляются в нашей жизни. Итак, смотрите, апостол Павел показывает, что единственной возможностью осуществления этих привилегий в нашей жизни есть кровь Иисуса Христа. Нету другой возможности. Вот оно что, 20 стих, посмотрите, который он вновь открыл нам через завесу свою, через плоть свою. Вот оно что. А 19 стих говорит, посредством крови Иисуса Христа. Вот оно единственное средство, другого средства нету. Именно эта кровь, она окропляет совесть нашу и дает нам уверенность в полной безопасности. Вот почему мы имеем дерзновение. То есть, говорит, братья, он говорит, имея дерзновение, то есть, имея смелость, абсолютную уверенность в полной безопасности, что со Христом Иисусом мы можем войти в присутствие самого Бога. Вот оно что. А теперь посмотрите, давайте более подробно посмотрим этот 20 стих. То есть, этот путь – единственно новый путь. Это путь живой, дорогие мои, и потому он новый. Попытка прийти к Богу другими путями всегда приводит к смерти. Вот оно что. И поэтому попытка прийти к Богу другим путем, минуя или отвергая вот этот путь, который проложил Христос, отвергая это средство, как единственное средство к спасению, оно приводит к чему? К трагическому состоянию. Вот оно что. То есть оно исключает спасение. В этом случае спасения нету. Если люди думают, что они могут к Богу обращаться иным путем, кроме Иисуса Христа, тогда спасения нету. Оно исключает. Потому что Христос сказал: «Я есмь путь, я есмь путь, я есмь дверь», помните, Он говорит. Поэтому нету другого пути, нету других дверей, которые бы мы могли бы войти в небесные обители только через Христа. Да, Он был мертв, но теперь, помните, живой во веки веков, так говорит Священное Писание. Так вот, дорогие, этот путь лежит через распятие Господа Иисуса Христа, через распятие. Посмотрите, как мы тут читаем, Он открыл его через завесу, то есть через плоть свою. Вы никогда не рассуждали, что Иисус Христос был завесой, что Христос завеса, и посредством Его мы не могли войти в святое святых, но мы читаем, посмотрите, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Но Писание же говорит правильно. Значит, в действительности завеса, которая была в скинии, завеса, которая была в храме, была прообразом плоти Господа Иисуса Христа. Как? В каком понимании? Как это понимать, что завеса в скинии есть символ человеческого тела Господа Иисуса Христа? Как это понимать? Вы можете представить себе, что было бы, если бы в скинии или в храме не было бы завесы, которая отделяла бы святое и святых? Ведь за завесу только один раз можно было войти в год первосвященнику. А тут дверь открыта навстежь, все. Он даже не мог туда подойти к ближнему. Почему? Бог бы сразу бы поразил бы его. Так вот, а теперь посмотрите. Когда Христос был на земле, Он был в человеческом теле. Он был в действительности Богом, в настоящем смысле этого слова, да. Посмотрите, ибо в нем обитала вся полнота божества телесно. Да, в действительности, он, с одной стороны, человек совершенный, но с другой стороны, это Бог. Хорошо. А люди прикасались к Богу, ко Христу люди прикасались. И никого Бог не поражал. Вот в этом смысле Писание говорит, и Павел говорит, что его плоть как бы завеса, то есть священники входили туда, хотя и один раз, но они оставались живые. Так точно и здесь Бог предусмотрел эту завесу, и люди прикасались к Богу во плоти, оставались живые. Но когда его распяли, все, завеса разодралась. Все, больше Христа во плоти, помните, Павел говорит, теперь мы знаем другого Христа, который одесную Отца Небесного, и теперь уже нам нет необходимости прикасаться к Его плоти. Он открыл нам путь в святое святых, и Он нас вводит, благодаря чему? Что Его плоть на кресте разодралась тоже. Мы вспоминаем Его ломимое тело. Вот в этом смысле это привилегия для нас. Посмотрите, и так Он открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Бог позаботился, чтобы во времена Его нахождения на земле люди могли прикасаться. Помните, женщина прикоснулась, она получила исцеление, все, а Бог же не поразил ее. Это Бог предусмотрел. Так вот, Он сейчас тоже находится в теле, одесную Отца Небесного, но это тело прославленное, дальше он больше не выступает в качестве завесы, потому что он однажды совершил этот подвиг. Все. Как только его подняли на крест, как только он сказал: «Отче, в руки твои предаю дух», все, завеса, помните, завеса в храме разодралась. Все, кончено. И потому, что это означает? Это означает конец ветхозаветнему порядку богослужений. Все. И поэтому, когда люди пытаются сегодня вернуться к ветхозаветнему порядку богослужений, тогда они отвергают то, что сделал Христос. То есть они опять ставят эту завесу. Поэтому, дорогие мои, если нет завесы в храме, а ее нету, потому что она разодралась, же, помните, да и храма самого нету теперь. А теперь представьте себе, что был бы храм или была бы скиния, и завесы в храме нету, а они продолжают совершать тот же порядок богослужений, который они совершали до того, как завеса была в этом храме. Невозможно, дорогие мои. Если Христа не принимают, тогда бессмысленное служение ветхозаветнее, абсолютно бессмысленное. Так вот, однако, Павел говорит, завеса разодрана, все. Вы же знаете, и они слышали, потому что это же официально, когда он умер, помните, Писание говорит, завеса в храме разодрана, все. Это знали первосвященники, это знали все евреи. А это означает, дорогие мои, что ветхозаветняя скиния теперь утратила свою значимость. Все теперь. Оно не нужно. Она упразднена раз и навсегда. Следующее, что мы находим здесь, какие обязанности налагает данные привилегии. Так что вы не думайте, что мы имеем право пользоваться привилегиями. Да, мы имеем право пользоваться. Но вы должны также и знать то, что привилегии налагают на каждого из нас обязанности. Какие? Итак, смотрите, апостол Павел, его призыв есть ответственность. Приступать к Богу необходимо надлежащим образом. Бог – это не товарищ, которого мы можем похлопать по спине. Нет, дорогие мои. Приближаться к Богу, смотрите, 22 стих. «Да приступаем как? К Богу с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца наши от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот оно что, дорогие мои. Наше приближение к Богу должно осуществляться на основании том, как Бог говорит. Вот оно что. Так вот, что это за основание? Это основание путем святого, богобоязненного, благоговейного хождения перед Богом. Это не отнимается. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете. Вот оно что. Приближение к Богу должно осуществляться в глубоком смирении, благоговении и почтении перед Господом. В повиновении, вот оно, всем его повелением. Как? А вот как он говорит, посмотрите, с искренним сердцем, то есть без притворства, без лицемерия. Вот как Богу должно приближаться. С полной убежденностью исключительности во имя Господа. Вот оно, что мы идем в его присутствие, с абсолютной и полной уверенностью в чем? Мы будем приняты. Что, мы заслужили? Нет. Мы идем с Господом, это Он нас вводит, и Отец Его принял, Он и нас принят. Вот оно, с полной верою, вот оно что, говорит апостол Павел. То есть с полной убежденностью в том, что мы будем приняты нашим Богом. Почему? Потому что а без веры угодить Богу невозможно. То есть, идя в Божье присутствие, мы не думаем, о, то ли примет, то ли не примет, то ли получится, то ли не получится. Нет. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, вот в таких людей он принимает. А все, что не по вере, грех, оказывается. Вот почему еще в Ветхом Завете говорит пророк, кто отвращает ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Посмотрите, говорит пророк, вот мы постимся, вот мы молимся, постимся и тому подобное, а ты не слышишь нас. Помните, Саул носился и туда, и вот принесите, и то молился, и то, и все. А Бог не отвечает ему. Почему? Что Бог обиделся или что-то? Нет. Потому что Саул жил во грехе. Вот оно что. Нужно вначале освободиться от греха. Как здесь написано? 23 стих, смотри. Нет, вначале еще, смотрите. Кроплением очистивший сердца наши от порочной совести. Вот оно что. И тогда идите в Божье присутствие. Пожалуйста, есть средство, мы же говорили с вами, какое средство? Кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. А если человек игнорирует эту кровь, она прямую рвется и все в присутствие Божие, Бог не примет такого человека. Вот почему здесь говорится, апостол Павел показывает нам обязанности, которые налагают эти привилегии, которыми мы приближаемся к Богу. Следующее, какое привилегия, смотрите, обязан 23 стих, будем держаться исповедания уклонно, ибо верен обещавший. Вот оно что. Что означает это напоминание? Мы не можем приблизиться к Господу на основании селективного выбора Его требований, Его повелений. Вот что сегодня является характерной чертой для многих христиан. Да, они понимают, что это правильно, да, это Слово Божие, но они говорят, ну а кто это может выполнить? Поэтому, а, вот это легче, вот это я постараюсь выполнить, а то нет. Нет, посмотрите, будем держаться исповедания, упования неуклонно. То есть абсолютно все, наша обязанность твердо и непоколебимо держаться абсолютно всех истин Священного Писания. Не селективно выбирать, которые полегче или которые потяжелее. Вот о чем говорит апостол Павел. То есть Бог не допускает колебания. Павел много писал об этом. Помните, и Ефесской церкви он писал, чтобы вы не были колеблющиеся ветроучения. Почему? Посмотрите, в чем причина, почему мы должны держаться вот этого исповедания на уклоне? Он подводит черту и говорит, ибо верен обещавший. То есть он указывает на Божью верность. Наша верность в следовании за Господом не означает абсолютную безгрешность и абсолютную святость. Нет, поймите правильно. Наша верность заключается в другом, в абсолютном принятии всех истин. В абсолютном принятии всех истин, даже если мы чего-то не понимаем. Как Петр говорил тогда, когда ушли многие апостолы, вернее, ученики ушли, там 70 от них ушло, а 12 осталось, и Христос говорит, а вы не хотите ли уйти? Вы помните, когда это случилось, это 6 глава Евангелия Иоанна, вы прочитайте, То есть это было непонятно, кто не будет пить крови моей, кто не будет есть плоти моей. Это же ужас для еврея. Мало того, что они не могли с кровью есть, а тут еще человеческая кровь. Было непонятно. Эти все ушли. Но апостолы, посмотрите, даже не понимая этого, они полностью согласны с этим. И они говорят, Петр говорит, Господи, куда нам идти? Мы уверовали и познали, что Ты, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Вот оно, что, вот в чем заключается наша верность, дорогие мои. Не в абсолютной безгрешности, а в абсолютном принятии всех Божьих повелений, всех Его истин, которые записаны в Слове Божьем. Да, мы много согрешаем, да, но истинное Священное Писание что говорит? Мы имеем ходатая, который постоянно ходатайствует. Что мешает нам освободиться от греха и идти в Божье присутствие? Ничто не мешает. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Помните, если ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда мы имеем общение друг с другом. Вот что это означает. Итак, нам осталось еще одно посмотреть. Средства, сохраняющие привилегии евангельского состояния. Средства сохраняющие. Это очень важно, и мы это посмотрим в следующий четверг. Так что молитесь об этом, чтобы в действительности мы обладали этими средствами, чтобы мы действительно дорожили этими средствами, И мы посмотрели на то, что говорит апостол Павел, я прочитаю, что это значит, что это за средства, которые сохраняют нам вот эти привилегии, которые говорит апостол Павел. Итак, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онного. Да поможет нам в этом Господь. Рассуждайте об этом сами. А вдруг я вас спрошу о том, что это за средство, которое сохраняет вот эти два стиха. И будет не совсем нехорошо, если вы каетесь, не будете знать об этом. Рассуждайте об этом дома. А сейчас давайте мы помолимся. Слава нашему Господу. Аминь.